«Вас послушать? Так ни одного монстролога нельзя и заподозрить!» Он кивнул. «Остается только Меттерлинг и его таинственный клиент». «Это не Меттерлинг. Он в Европе». «Как ты уже говорил? Хотя откуда тебе это известно?» «Возможно, его клиент передумал и решил забрать свою бывшую собственность назад». Я продолжал тарахтеть. «Он мог догадаться, где вы будете хранить образец. Он не монстролог, поскольку у всех монстрологов есть доступ в монстрариум. Он чужак, но о здешних обычаях наслышан». «Я бы согласился с тобой, Уилл-Генри, если бы не один маленький неудобный факт. Предпосылка, из которой ты исходишь, ошибочна. Ты и его агент сговорились о цене. Сделка состоялась. А потом он ни с того ни с сего решил ценой больших усилий вернуть себе то, что мог изначально легко оставить у себя. Как сказал тогда Меттерлинг, есть люди, готовые заплатить бешеные деньги за экземпляр, но к ним он почему-то не обратился, хотя такие возможности у него наверняка были. Иными словами, к чему такая суета? Единственная стоящая гипотеза заключается в том, что агента так или иначе обманули, что ты не купил, а украл у него образец, и он, оскорбленный твоими действиями, пытается вернуть то, что по праву принадлежит ему». Настала долгая пауза. Не сомневаюсь, он принял мое молчание за признание вины, так как продолжил. «Ты живешь у меня уже почти 6 лет. Временами мне кажется, что ты разбираешься в нашем темном и грязном деле лучше меня. Но это привело тебя лишь к высокомерию и осознанному пренебрежению простыми нормами приличий». «Не думаю, что у вас есть право читать мне лекции на тему высокомерия и приличий». «А я думаю, что такое право у меня есть». Он ударил ладонью по диванной подушке. «Не знаю, зачем я вообще трачу на тебя время. Чем больше усилий я прилагаю к тому, чтобы научить тебя чему-то, тем чаще на поверку выходит, что ты усвоил из моих уроков совсем не то». «Вот как? И какие же это были уроки? Чему именно вы пытались научить меня, доктор Уортроп? Вы злитесь на меня за то, что я убил этих людей?» «Нет, я злюсь на тебя за то, что ты испортил мою репутацию и поставил под удар судьбу открытия, равного которому история биологии не знала уже 2 поколения. Злитесь на себя и еще на доктора фон Хельрунга за то, что солгали мне». «Я солгал?» Он запрокинул голову и расхохотался. «Вот именно. Не сказали всей правды. Если бы вы сразу объяснили мне, кто был тот человек из Монстрариума, рассказали о договоре с Каморрой, который стал причиной его смерти». «Да из чего это кто-то должен был чем-то с тобой делиться?» «Потому что я...» Я осекся на полуслове, лицо у меня горело, руки непроизвольно сжались в кулаки. «Вот именно. Скажи мне...» продолжал он тихо. «Кто ты?» Я облизнул губы, во рту пересохло. «Кто я?» «Плохо информированный человек», — сказал я наконец. Он воспринял это как шутку и все еще смеялся, когда зазвонил телефон. Я хотел поднять трубку, но он жестом не велел мне подходить. Улыбка сбежала с его губ, едва он услышал голос на том конце провода. «Да, пусть несет наверх, немедленно», — сказал он и повесил трубку. — «Помоги мне освободить дверь, Уилл. У нас доставка». Минуту спустя в дверь тихо постучали. Уортроп, недоверчивый, как всегда, вынул из кармана револьвер и спросил. — «Кто там?» —
«Фолк».
Он отодвинул задвижку и открыл дверь. В комнату вошел мистер Фолк, держа в руках коробку размером со шляпную. Доктор знаком велел ему поставить ее на столик у окна, а сам закрыл дверь. «Кто?» — спросил Уортроп, пряча револьвер в карман и осматривая коробку со всех сторон, но не прикасаясь к ней. Его волнение буквально витало в воздухе.
«Имени он не назвал, но я его сегодня уже видел», — отозвался мистер Фолк. «Чернявый, вонючий коротышка».
«Посыльный Компетелло», — сказал я. Уортроп, не поворачиваясь, сделал мне знак молчать.
«Подарок почтенному доктору Уортропу. Так он передал на словах.
продолжал мистер Фолк.
«Отойдите вон к той стене. Подальше», — велел монстролог. «Мне кажется, я знаю, что это за подарок, но осторожность все же не повредит».
«Это и мой девиз, доктор», — отвечал мистер Фолк.
Он попятился к дальней стене комнаты, потянув за собой меня. Уортроп энергично потер руки, поднес ладони ко рту, подышал. Потом приложил указательные пальцы к крышке снизу и нажал так, что она приподнялась. Мы с мистером Фолком напряглись и затаили дыхание. Сначала упала крышка, а за ней монстролог. Он прижал ладони к лицу и закричал. Такой нечеловеческий крик я слышал в последний раз с крыши навозного сарая, где несколько лет назад среди гниющих отбросов он обнаружил труп своей возлюбленной. Он рванулся, налетел на кофейный столик, потерял равновесие, а может, желание стоять прямо, и с пронзительным воем рухнул на колени. Мы с мистером Фолком рванулись вперед. Он к нему, я к коробке. Спутанная масса белоснежных волос парила над забрызганным кровью челом, орлиным носом, рябыми морщинистыми щеками и ярко-голубыми глазами. Чистые, как небо в ясный день, они смотрели перед собой с выражением истинного, неизбывного ужаса, подобного которому я не видел ни у кого и никогда. Передо мной была отрезанная голова доктора Абрама фон Хельронга. Полные губы туго обтягивали предмет, торчавший у него изо рта. Тварь с безвекими янтарными глазами, которая так восхитила меня тогда в подвале, избавляясь от своей скорлупы, что я, испорченный венец эволюции, ее наивысшее достижение, стоял точно громом пораженный, глядя на божественное в своей безгрешной бессознательности явление, отвечавшее мне невидящим взглядом мертвого желтого глаза и не менее мертвых голубых. Они зачаровывали меня, затягивая в какую-то вязкую, безвоздушную глубину. За моей спиной монстролог визжал:
«Что вы наделали?»
Не знаю, кого он имел в виду, фон Хельронга или меня. Возможно, обоих. Или никого.
«Что вы наделали во имя Господа?»
«Ничего. Ничего. Ничего я не делал во имя Господа».
Глава 4. Абрам был мертв. Пеленор безутешен. Никогда еще я не видел его таким подавленным и беспомощным, раздавленным тем, что он называл полосой невезения. Он выл и стенал, кричал и сыпал проклятиями. Даже мистер Фолк понял, что так дальше продолжаться не может. Либо Уортроп победит свое отчаяние, либо отчаяние возьмет верх над ним. На мне лежала особая ответственность. Не потому, что я считал себя виновным в гибели фон Хельронга, ничего подобного. Просто судьба распорядилась так, что я стал хранителем души Уортропа, единственным и незаменимым. Чтобы понять это, мне понадобились годы. Я не был нужен ему для заботы о его теле. Кухарка могла бы готовить ему еду, портной обшивать, прачка обстирывать, а лакей прислуживать и быть на посылках. Богатый как крес, он мог нанять любую прислугу и купить любую помощь, кроме одной. Кто, кроме меня, стал бы обслуживать его душу, холить ее и лелеять, поддерживать его могучий интеллект, поглаживая и ублажая его жалобно мяучащее ненасытное эго, неумолчно вопящее «я есмь» перед лицом безмолвного и неумолимого «а есть ли я?». Именно тогда я понял свой долг. Осознал его четче, чем в Адене, на Сокотре или даже на Элизабет-стрит. С кристальной ясностью увидел свой путь. «Кто ты?» — спрашивал он меня совсем недавно. И лгал себе. Он прекрасно знал, кто я, кем я всегда был при нем, хотя мы оба не осознавали этого, и уж тем более никогда об этом не говорили. А если бы и сознавали, что толку? Разве наши разговоры могли что-то изменить? Нет места, где все начинается, и нет места, где все кончается.